Дорогие друзья, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает передачи из цикла «Что вы помнили». Как всегда у нас в студии руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, вот прошедшие две недели с момента нашей вот прошлой встречи, несколько значимых мероприятий прошло в ваших организациях. 11 сентября, День памяти жертв фашизма, и, конечно, традиционно много проходит акций. Вот как они проходили у вас, несколько слов, наверное, об этом, с этого начнем.
Да. Ну, первым делом мы как раз с вами, уважаемые радиослушатели, 11-го-то уже говорили, и это вот день, Международный день памяти жертв фашизма, отмечали, и пришло много людей. Во всяком случае, фотография хорошая в газете «Пенсионер» по этому событию. Там как раз очень отлично изображена большая масса людей, которая пришла, неравнодушная именно к памяти жертв фашизма. Там, естественно, мы еще проводили и будем проводить в дальнейшем, и уже не первый год, это приуроченный к этому дню час солидарной памяти. То есть солидарной памяти с солдатами, которые отдали свою жизнь в борьбе с фашизмом, солдаты всех стран мира, и англичане, и американцы, и французы, и канадцы, и новозеландцы, и из Индии, там много было, из Австралии, каких только стран не было, 40 с лишним стран, которые участвовали против фашизма. Так что вот этот момент, на мой взгляд, это очень нужно и правильно отмечать подвиги не только наших солдат, и отмечать память не только наших солдат, естественно, нашей, всего ближе сердцу наших людей, но и всех тех, которые отдали жизнь за общую, так сказать, борьбу против национал-социализма германского. Это первый момент. Конечно, там еще событий-то было немало, я там тоже по ходу буду говорить, приуроченные к военным вот этим датам. Ну, вот еще была встреча такая, потому что сейчас проходит год Германии в России, и в Германии приходит обратно другое, год России в Германии. И вот по этой части была интересная такая вот встреча 20 сентября, буквально на днях, где было отмечали, так сказать, вклад обоюдный в историю и в развитие, в частности, Урала, немецкой диаспоры, в то время приезжавших в Россию, затребованных Россией еще со времен Екатерины и Петром, ну и так далее. И наоборот, так сказать, вклад наших ученых, там, положим, Тимофея Фрисовский, который в Германии в годы войны работал, потом вернулся сюда, Риль, ученый, Риль, великолепный атомщик, который был гражданином Германии, а не наш, не Фольксдойч. И он был единственный из граждан Германии, отмечен высшей наградой героем социалистического труда за участие в атомном проекте. То есть тут очень много такого. Ну, а для нас с вами интересно, что значит, были отдельные сообщения, в том числе и мое сообщение по поводу военнопленных. Вот люди, которые, наши солдаты, которые оказались в плену в Германии, отношение к ним, и военнопленные германской стороны, которые вот были и погибли, умерли в плену тут вот на Урале. Это в данном случае профессор Матревич и Кириллин из Нижнего Тагила. Это профессора они докладывали. Вот и очень нужная такая информация, которая, на мой взгляд, сквозит вот этой великой идеей. Примирение на могилах – это сохранение мира. Вот это действительно важно. Ну, а для нас важно, чтобы, идя вот от этих посылов, как сохранение мира и примирение на могилах, чтобы это не повторилось в дальнейшем. Конечно, тут очень много влияют личные контакты, ну, в частности, мои неоднократные поездки в Германию и в другие там некоторые страны по вот этим вопросам. Конечно, полезное дело. Еще никак уж не упустить, это буквально на днях состоялось заседание осенней уже сессии, так сказать, областного законодательного собрания. Это 22-е заседание, но первое осеннее после каникул. И на первом заседании, первым вопросом в Комитете по социальной политике, который возглавляет депутат Погудин, значит, собрались депутаты со свежими силами и обсуждали проект, два проекта закона. Они альтернативные в какой-то мере. Один проект предложен единороссами, другой – «Справедливой Россией». Вот. И это поддержка, социальная поддержка детей войны. Те, которые, так сказать, давно-давно ждут вот этой какой-то шаг от правительства, от властей, от Думы по части того, как подойти к проблеме улучшения социальной жизни вот, детей войны. И что интересно в этом отношении? Значит, я посмотрел там, раздавали материалы раздаточные, оба варианта, проекта закона. Вот, и увидел, что они во многом схожи, и именно, видимо, в этом и связано, так сказать. Есть какие-то отличия, но они не столь принципиальны. Во многом схожи эти два проекта. И поэтому, когда шло обсуждение, в голосование, в конце концов, прошло единогласно, что уж очень редко для оппонирующей стороны. Вот. Единогласно, что вынести на первое чтение 15 октября проект закона «Единой России». Ну, что он включает в себя и какие моменты, вот это мне было очень важно. В своем выступлении на заседании вот этого комитета в областной думе я выразил свои вот некоторые сомнения и пожелания, что надо бы учесть и другое, а именно в проектах закона, ну вот проект закона, который принят для дальнейшего рассмотрения областной думе, депутатами областной думы, предусматривается, что только остановились на погибших, на детях погибших в годы войны. Ну, вроде бы как понятно, уж без этого никуда. Ну, я выступил и сказал, что, дорогие друзья, а как быть вот с другими, которые отдали жизнь, но не на фронте, но только ради того, чтобы, так сказать, ковать победу в тылу, отдавать там, ведь есть же такой расхожий стишок военных лет, или послевоенных, вернее, не из одного металла льет медаль за бой, медаль за труд. Вот это как раз нарушается принцип. То есть тут необходимо бы учесть и тех, которые дети родственников своих, ну, отцов, которые отдали жизнь в трудовых лагерях, в трудовой армии, точнее сказать. Те, которые пришли изранены и умерли в скорости, они тоже не учтены. Те, которые пришли комиссованные там без руки, без ноги в годы войны еще и умерли до окончания войны израненные, у них тоже дети. И их как бы не считают участниками войны. А те, которые умирали в шахтах, работая, добывая там нужное для фронта, для оружия, руду и прочее, золото, то же самое, положим, у нас в краю-то в Свердловской области много, это и Березовском, и в тех местах там много шахт. И те, которые умирали от непосильного труда и голода в тылу, в колхозах, как с ними быть, даже вот по линии тех, кто отдал жизнь, и те, которые от ран умирали в скорости после войны. Вот как быть, почему тех не считать? Конечно, тут не очень-то это хорошо. Ну, что там, четыре элемента в проекте закона предусматривается, так сказать, социальной поддержки. Первый – это по 600 рублей в месяц, но там еще другие, я про первые скажу, по 600 рублей в месяц получать. Но кто? Те, которые имеют звание ветеран труда, вроде бы уже получают что-то, значит, им не положено. Те, которые имели там по инвалидности какую-то доплату, им не положено. Те, у кого по репрессированным проходили, вот, дети, не положено. То есть, есть и какая-то поддержка другая была, и есть восстановлено, то уже 600 рублей не положено. То есть, получается, что положено по порядка 50 тысяч, которые бы могли претендовать, а их гораздо больше, чем 50 тысяч, но не гораздо, но больше, они никак не претендуют, а претендуют порядка 2-3 тысяч человек. Ну, те, у которых, положим, погиб отец, Но стажа не хватало рабочего. Вот дети войны там 35 для женщин минимум и 40 минимум для мужчин. У кого-то не хватало стажа по разным там причинам. Вот они могут претендовать, если вот не было такого. Но таких мало. В основном-то все уже более-менее, кто имел какие-то отличия ветерана труда, они тут не подпадают. Это вот около 3000 человек. Это, конечно, на мой взгляд, не очень-то нормально. Второе это посещение могил. Но посещение могил – благородное дело. На это выделяет проектом приказа, предусматривается вроде бы 5000 рублей, чтобы в оба конца съездить, только поездка, так сказать. Но сейчас дорога-то стоит гораздо больше, но не об этом речь. Из этих многих десятков тысяч многие не могут поехать, поскольку без вести пропавших по области нашей примерно столько же, сколько официально числящихся погибшими. То есть вот взять по книгам памяти Свердловской области около 300 тысяч человек, значит, не вернулось, ну там 283, по-моему, тысячи, если я тут последнюю цифру не твердо, может быть, скажу, но более 280 тысяч. Но 123 тысячи – это без вести пропавших, и 123 тысячи 800 – это погибших официально. То есть цифры-то одинаковые. И те, которые не знают, где могила, им, значит, не светит никакой поддержки, они не могут никуда поехать. Ну, там еще предусмотрено посещение для поиска в центральные архивы Подмосковья, ну, это в Подольск. Так извините, если никаких зацепок нету здесь, то что-то найдешь там в Подольске. Вот такие там дела. Ну, поездки еще предусматривается, не то чтобы поездки, а больничное обеспечение, это очень важный момент. Так опять-таки, только для этой категории, у кого погибли. Я, может быть, и не стал бы говорить, положим, поскольку я сам отношусь к тем, у кого погибли, вот, погиб отец. Но люди-то не только те, причастные к этим делам, медицинская поддержка нужна и тем, у кого в труд армии умерли родители, кто в тылу, положим, в шахтах работал и прочее, погибли, умерли там от болезни, от силикоза. Ну и еще устройства в дома-интернаты, преимущественные устройства, дома-интернаты людей, которые вот без семьи, тоже вот предусматриваются. То есть полезные вещи, но опять-таки избирательно, не охватывает категорию детей войны, которые связаны были не только с потерей на фронтах, но с потерей родителей одного или двоих на тыловой территории. Вот взять, к примеру, такое, как вот подходить. Ко мне пришел на прием Петухов Юрий Павлович. Он родился в мае 42-го года. Работал, стаж большой. А вот ветеран не может получить. Почему? Потому что вот у меня вот свидетельство о рождении, копия свидетельства о рождении в руках держу, зачитываю его. Вот. Родители, отец, прочерк, мать, прочерк, место регистрации городской ЗАГС города Свердловска, вот таким путем, ни отца, ни матери. Вот что можно говорить об этой части? Как, вроде бы, сын погибшего никак не подходит, потому что нету ни отца, ни матери. Рос в детском доме. И важный в этом отношении подход, который вот сложился в нашей стране и еще не выветрен сегодняшними днями. Это, если, как говорится, большевистский, партийный, так сказать, КПССный или там ВКПБшный в то время подход, то надо предполагать всегда худшее. Что, кстати, и делают часто многие работники соцзащиты. Когда вот он с этим обратился, ему говорят, откуда мы знаем, на фронте твой отец погиб или где-то, значит, по другим причинам. И вот это таких-то много приходят, и женщин, и мужчин, у которых в детстве сложилось круглыми сиротами. Война многих ведь это оставила и без того родителей, и без другого, без обеих родителей. Вот как к этому подходить? Отец неизвестно где, воевал или нет. По-людски, по-благородному, по-правильному надо предполагать как раз по-нормальному то, что не исключать, что это было вот, фронтовик. А вообще по-правильному относить как раз такое. Страдалец или нет вот этот ребенок в годы войны, когда ни отца, ни матери? Естественно, и совсем не важно, что там погиб ли отец там, или без вести пропал, или другая какая-то жуткая причина у отца и матери. И таких много, я почему и привожу вот этот один пример, таких очень много. Ну, в смысле как, если в процентном отношении это, слава богу, не такой гигантский процент в отношении ко всем этим делам, но есть такие люди. Так что я полагаю, что наша линия, что мы должны учитывать в качестве детей войны, пострадавших от войны, не только тех, у кого погибли, но и вот эту категорию, она наверняка имеет под собой подоплеку такую. Будем ждать 15 октября, когда будет рассматриваться вот в первом чтении в областной думе этот проект закона, который принят комитетом. И я полагаю, что не зря говорю об этом деле, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, особенно те, которых вот связаны судьбы родственников, отцов с трудовой армией, с тылом, которые потеряли, откликнитесь. Мне очень важно было бы, чтобы эти примеры вашей судьбы как раз до 15 октября направить комиссию. Потом уже будет поздно, потому что мне чаще всего, конечно, пишут те, у кого погибли на фронте. Но мне важно сейчас защиту людей, вот детей войны второй категории, как говорится, ну, первый, второй, а первый погибший, вот это, чтобы имели какие-то данные.
То есть есть все-таки какая-то надежда на то, что спустя уже столько лет, наконец, дело сдвинется с мертвой точки.
И очень много таких вот, к сожалению. И тут вот делить нужду, я считаю, очень-очень неправильно. Немножко даже постыдно, потому что когда начинают об этом мне говорить, вот, дети погибших, я говорю, дорогие друзья, ну что вы так-то? Ну, надо учитывать и ту, и эту сторону. Пришло письмо, и мы давали ответ. Я уже об этом, по-моему, говорил по радио, по поводу судьбы Мишина Максима Фроловича. Это было, я не помню когда, но где-то в этом году, в начале года. Значит, мы тогда выдали данные для дочери Варвары Максимовны Черных, которая дочь вот этого Мишина Максима Фроловича. И она, когда рассмотрела, говорит, а мне бы хотелось узнать, вот вы там указали такой-то номер, шталага, прочее, а где он находится и что это за шталаг? Ну, понятно, что это лагерь в Тильзите, офицерский лагерь в Тильзите. Я тогда писал, что это ОФЛАГ 53, но для наших родственников, которые потеряли, они не напрямую с этим работают, поэтому вопросы остались. Что такое ОФЛАГ, что такое шталаг, многие, ну я поясняю. Значит, немецкий шталаг — это для рядовых и сержантов. ОФЛАГ — офицерский. Люфт, значит, это уже авиационные, для авиационных работников и летчиков. Туда попадали американские летчики, и англичане, значит, ну, все, и советские летчики туда попадали. Так вот, ОФЛАГ. Он располагался, я вот говорю, для Варвары Максимовны и для других, кто с этим связано. Он располагался в Тильзите. Ну, понятно, что это Восточная Пруссия по военным временам, а ныне это Калининградская область, территория Российской Федерации ныне. Вот. И там, естественно, судьба была нелегкой, как в любом концлагере или вот лагере военнопленных. И в данном случае, вот тут говорится, в поселке Погоген Мемельского округа Восточной Пруссии, вот сейчас в Литовской республике это называется Пагигай, это место. Вот, на территории где-то в 35 примерно гектар под открытым небом никак-нибудь. Вот создали вот этот концлагерь для военнопленных под названием ОФЛАГ. Он же имеет нумерацию 1Д, это немецкая нумерация, 1С, там несколько вот таких территорий. Ну и 391-й, Тильзит, офицерский лагерь 53-й. Ну и, конечно, тут рассказывается, какая была судьба военнопленных. Там было, в общем-то, насчитывалось 7435 имен. это те, кто их потом подсчитали и без вести пропавшими и прочее. Вот. Но описывается, какие были тяжелые условия. Ну, я вот читал и вижу, что во многих лагерях подобные были условия жизни. Вот. Но вот в этом лагере иностранцев, по-моему, там не было. И особенно тяжело было нашим солдатам, ну и офицерам. Почему? Потому что советское правительство отказалось от международной помощи Международного Красного Креста. Зарубежные военнопленные от других стран-союзников по борьбе с фашизмом и с национал-социализмом, точнее это, они получали эту помощь, ну, в соответствии с международными договорами и конвенцией об обращении с военнопленными. Наши не поддержали ни Международный Красный Крест, ни конвенцию. Поэтому, отказавшись в свое государство, любимое и хваленый Иосиф Виссарионович, отказавшись от этого дела, значит, обрек на вымирание громадный процент вот, от наших солдат, попавших не только в этот лагерь, а вообще в систему лагерей для военнопленных советских солдат. Я еще раз повторю, что где-то мы с вами, наверное, год назад я говорил по этой части, что из числа попавших в плен советских военнопленных умерло 57%, больше половины. В лагерях. Рядом с ними, в тех же лагерях, находились военнопленные других стран. Там смерть составила у них 3, около 4%. Если поделить, то получается в 16 раз смертность на каждую тысячу военнопленных была у нас больше, чем у других стран, попавших в это. Почему? Потому что тем шла помощь, те имели право на переписку. Они посылали раз или в две недели раз право передавать письма. То есть родственники знали, где они. Значит, они там запрашивали у них, пришлите там табаку или чего-то. Ну, такие разные вещи, или папирос. И по линии вот этой самой Красного Креста посылалась пища, значит, самые разные такие продукты. Поддержка была гигантская. И повезло тем нашим солдатам, которые были на территории совместной. И вот где и англичане, и американцы были, там другие, они делились с нашими. Далеко на всех, конечно, не хватало, но это поддерживало некоторых. Ну, я вот говорю, что вот в данном случае для Варвары Михайловны, вот попал на территории, поскольку тут вот эта территория была там в годы войны, была вот эта помощь международная, но не для советских военнопленных. И именно вот с этим и связано, что Мишин Максим Фролович, 1908 года рождения, был пленен и умер в плену. Вот недавно я запросил сведения от нашего активиста, он в Камышлове живет, Матвеев Валентин Иванович, он заместитель по связи с регионами, в частности, он ездил по приглашению в Карелию, где отмечался установленный именно в Карелии день жертв 319-й стрелковой дивизии. Она формировалась тут, вот на Урале, и наших очень много солдат из Камышлова и из других районов, преимущественно оттуда, попали туда, и вот многие из них полегли в этой Карелии на 39-м километре или там в других местах, где мемориал строится, часовня уже установлена, и там руководство Карелии постановило, учредило 5 сентября днем памяти солдат 313-й стрелковой дивизии. Это благородное дело, поскольку там они сражались и погибали, и вот туда присылали. Наших поехало от Свердловской области 14 человек, в том числе молодежь, ну, даже можно сказать не молодежь, а более ранняя молодежь, это кадеты. Много взяли учеников таких с собой, ну, некоторые были вот дети погибших, это вот Валентин Иванович, у него там отец погиб, вот, и дети кадеты. Там их встретил кадетский корпус, это Петрозаводский, то есть вот такие были даже встречи сугубо подростковые или детские, ну, или молодежные, можно так назвать, где они могли поделиться между собой и встретиться вот на этих мероприятиях. Конечно, там были и митинги, и он говорит, что мы тут и цветы возлагали, и школьные местные ученики тоже там были. Вот. Черняков был председатель Карельского совета ветеранов войны и труда. И ездили по тем местам, где были захоронения, братские могилы, значит, в 70 километрах от Петрозаводска. Встречались с поисковиками. Вот. И тут много. У них есть, в отличие от Екатеринбурга, вечный огонь в Петрозаводске в память погибших. Вот. И были они там на Марсовом поле. Вечный огонь привезен был с Марсового поля, специально доставлен, и этот огонь воспалил, так сказать, вот эту огонь у мемориала в Петрозаводске. Довольно-таки важно, это лет 20 где-то было назад. Вот такое. На мой взгляд, это очень полезные и нужные вот такие памятные мероприятия, и хотелось бы, чтобы такого рода мероприятия были и в традиции в нашей области. Так что вот там у них в 39-м километре они теперь настаивают, наши родственники погибших, чтобы все-таки там сделали нормальный обелиск, монумент сделали, чтобы было, так сказать, курган славы, как обещано. Пока ссылается на недостаток средств, но думаю, что это должно быть там решено. Ну и, наверное, стоит снова вернуться к нашим письмам, к нашим обращениям. Вот обратились Постовалова Фаина Александровна. Она из Кировского района Екатеринбурга, на улице Уральской живет. Тоже важный момент, чем необычно это, что она представила сведения по своему отцу, который был с октября 41 года по 8 августа 44 года в трудовой армии. И, естественно, что Постовалов Александр Ильич, как говорится, шагнул и хлебнул и того, и другого. А потом, после 8 августа 44 года, в связи с тем, что уж многим-многих не хватало на фронте, хотя он и попал-то, будучи 1898 года, это еще призывной более-менее возраст, но не совсем уж инвалид, потому что здоровеньких-то посылали на фронт сразу. А вот его с многими, так сказать, заболеваниями и прочее направили потом в 44-м году, в конце года, на фронт. И вот написано, что он там, находясь, получил тяжелое ранение в конце войны. Ну что делать, это же таких солдат направляли на передовую, потому что тут ни особой специальности, ничего. И вот тут справки приложены из госпиталя, что ушиб в грудной клетке справа, левого плеча, правого плеча также ушиб. Значит, направлен был в госпиталь 4194. Это в 43-м году, тогда, когда при фронтовой где-то полосе вот это была его работа. И там их, как говорится, бомбежки и прочее-то доставали. Был он тогда в строительном батальоне и у Нижнего Тагила, везде доставалось. А с 8 августа 44 года по 6 апреля 45 года, буквально немного, не дожил-то, был в составе 258-го стрелкового полка пулеметчиком и выбыл по тяжелому ранению. Вот тоже спрашивают, а как быть? Относится он или не относится? Что там и как? Дальше-то судьба теряется. Какие, где там сведения? Никаких нету. И вот загадка. Если как труженик тыла, вроде бы как не до конца он был, на фронте сведений толком нету. И как тут? И вот хотя у меня тут вот есть разные красноармейские книжки и прочее, и не подходит по нынешним требованиям солдат трудовой армии и солдат Красной армии. Такая судьба вот этого солдата Постовалова Александра Ильича. Еще обращение было. Значит, это от родственников Гашкова Ивана Яковлевича. Он 1903 года рождения. Видите, мы уже доходим до таких, которые уже давно, так сказать, переварило за 100 лет. И вот тоже спрашивается, где вы сообщите, какие сведения. Ну, вот я раскопал эти данные от 46-го года, от 9 сентября 46-го года, где как раз для детей погибшего, ну, в данном случае для дочери, это интересное, составлено со слов ее матери, вдовы Ивана Яковлевича. Вот, там написано, что младший сержант Ирбитским райвоенкоматом призван 29 августа 41 года. Значит, и связь прекратилась 12 августа 42 года. То есть, вот где-то меньше года или около года всего-то вот это было. Но самое интересное, что свидетельские показания не были учтены. То есть, вот до свидетельских, я бы сказал, что в книге памяти по Свердловской области в дополнительном 15-м томе, нет, это не дополнительно, это 15-й том, по Ирбиту, Ирбитскому району, он пишется, пропал без вести в декабре 43-го года. В 17-м дополнительном томе на 153-й странице Гашков Иван Яковлевич, младший сержант, все как надо, тут 1903, про него тут речь, то же самое написано, как и в 15-м томе, что пропал без вести в декабре 43-го года по Ирбитскому району. Значит, Александра Яковлевна, жена там обозначена в этих документах. Предложили они письмо, которое суть его такая, что разыскиваемый участвовал в боях в Отечественной войне. Кстати, еще раз напомню радиослушателям, в годы войны названия Великой Отечественной войны не было. Была она Отечественная война. Вот. И еще номера-то там не было, чтобы не путать с Отечественной войной 1812 года, 200 лет, который сейчас отмечается. Так вот, 41 года. По 13 августа 42 года на Калининском фронте в 932-й артиллерийском полку 315-й стрелковой дивизии. Это вот данные 46-го года я в руках держу. Тогда, когда обратилась вдова, чтобы узнать, что чего, какие-то сведения-то есть или нет. И ранила его 13 августа в селе Коршунова в правую руку и левую ногу. Это находится около 30 километров от города Ржева. После ранения был направлен в санчасть полка. 14 августа 42-го направили в медсанчасть, и больше от него никаких сведений нету. Но все-таки это не без вести пропавший. Это не пятно, которое было для миллионов наших соотечественников, где оскорбительное слово «без вести пропавший» для вот этих идеологов. Еще до сих пор от этого не отошли. Работники военкоматов до сих пор еще вот под этим каким-то дурманом ходят. Многим, значит, кажется, что без вести пропавшие по их понятиям, которые по эстафете перешло от советских политработников, вот к ним, что без вести пропавшие что-то такое подозрительное. Это просто либо неучтенные, не разысканные сведения, неподнятые сведения или недоверие к сведениям. Положим, свидетельствовал солдатик, кто вместе воевал. Не тот ранг. Надо, чтобы тот, кому доверяли, значит, политработник или кто-то. И таких людей миллионы были, которые мне доверяли. И эти сведения, они уходили, как говорится, в песок. А ведь вот и место указано, и обстоятельства. Больше всего вероятности, что он все-таки в госпитале умер. Там какие-то недочеты того времени не позволили делать нам, для нас донести, для родственников донести вот эту истинную картину. Это, как это там сказать бы, наплевательское отношение. И, может быть, этим даже не назовешь. В гигантское число было потерь, может быть, было не до этого. Но если вам, уважаемые политработники, было не до этого, так хотя бы в дальнейшем-то извините, что не смогли передать точные сведения из-за великого вот этой загрузки, перегрузки по жертвам. Не надо было винить людей, отдавших жизнь за защиту Отечества, за защиту этих сидячих мест на которых потом окопались все эти же политработники, приписавшие только себе эту победу, и отвергнув от победы, вот отдавших жизни, те, которые без вести пропали, кто был в плену не по своей воле, кто действительно погиб, умер в госпиталях. Ведь они в большинстве своем ничем не отмечены, никакой наградой. Они за бортом оказались. И сейчас внуки, правнуки этих солдат, отдавших жизнь бесславно, по вине вот этих вот руководителей политического аппарата нашей страны, они должны идти в армию, памятуя о том, что Отечество не очень благодарно тем солдатам, в памяти тех солдат, которые отдали жизнь, и они даже не вознаграждены ни единой медалью, никакой почестью. Вот что тут? Кто плевал в колодец, как говорится, по разрушению патриотических настроений? Сама же это элита партийная. Вот последнее держу тоже письмо. Родственники Швалева, Лукояна Яковлевича, там тоже родственники интересовались, то ли Лукоян, то ли Лукоян, то ли Лукьян, разные такие вот вещи. А все эти буковки не просто игра в слова. Это означает, пошлют тебя вон из кабинета соцзащиты, если там буковка не такая. Или все-таки где-то там примут во внимание. Как правило, не принимают, потому что там на защите государственного рубля, так сказать, государственного, жестко стоит крепкий заслон, чтобы не пропускать с любой буковкой. Прямо радость чувствуется у работников соцзащиты, у некоторых, что они могли еще отлупить, отлуп дать очередному посетителю, у которого вот можно предаться к этому или к тому. Таких примеров мы уже много приводили, и я их каждый раз получаю по многу таких писем. Вот из Артинского района они в 41-м году, с самого начала, даже до войны. 8 июня 41-го года он был призван. Понятно, что тут связано еще до начала войны. И вот был стрелком и тоже погиб в бою за родину 7 июля 41-го года. Так сообщал его очевидец, товарищ Черепанов. И тут вот даже есть это свидетельство. Если даже кто-то слышал, мне казалось, что я давал в какой-то передаче, но тут новое звучание дается. Вот, удостоверение рукой вот этого самого Горемыки Черепанова. Вот он пишет: «Дано сие Швалевой Фене Васильевне в том, что у нее действительно муж Швалев Лукоян Яковлевич погиб в боях за родину в 41-м году, 7 июля, на Борисовском направлении в Белоруссии. Это адрес части 435-й стрелковый полк. Удостоверяет его товарищ, с которым были в одном подразделении». Ну и, конечно, когда вот такого рода свидетельства, тут с печатями, 27 августа 46 года, он, вернувшись с войны, его вот однополчанин Черепанов Клавдий Федорович написал, оно, естественно, не было учтено. И солдат этот, Лукоян Яковлевич, числится до сих пор без вести пропавшим, со всеми теми недомолвками, кривыми взглядами, косыми взглядами в адрес его детей и семьи.
Алексей Александрович, завершая передачу, как всегда, ждем ваш адрес для писем, для новых судеб.
Уважаемые радиослушатели, фамилия моя Зыков, Алексей Александрович, в конце еще тоже повторят это. Значит, пожалуйста, запишите адрес, куда обращаться. Тут два адреса я вам сообщу. Первый – это для писем. Индекс 620-075, повторяю. Екатеринбург, а я 41. Это абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. А второй адрес – это там, где я веду приемы для жителей Екатеринбурга преимущества, ну и при близлежащих районов. Это приемы веду по средам и пятницам. По средам и пятницам. С 12 до 2 часов дня. По адресу: проспект Ленина, 52, корпус 1А. Проспект Ленина, полсотни 2, корпус 1А. Это около киностудии. там в середине дома стеклянный вход. Не с торцов, а в середине дома вход. Ждем вас. И пишите, пожалуйста, и по поводу проекта закона, очень важно сейчас оперативно ваше мнение изложить, как там и что, кому как досталась жизнь, у кого были отцы в то время, у кого пришли израненные, у кого погибли в тылу, в том числе. Мне особенно сейчас это вот важно. Ждем ваших откликов.
Спасибо большое. У нас в студии сегодня был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И до встречи.
До встречи.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был лучочек смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.